И в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Добрый вечер всем. Мой сегодняшний гость – 13-й чемпион мира по шахматам, политик Гарри Каспаров. Гарри Кимович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Давно пытался залучить вас в эфир, но все руководство «Эхо Москвы» не давало, говорило, что и так часто. Я вас хотел спросить об одном. Прочитал тут историю о том, что ваше отношение к книгам, почему приключенческие не читали, потому что однажды думали об оставшейся дома и незаконченной книге «Граф Монте-Кристо», и из-за этого проиграли партию.
Ну, чуть-чуть скорректирую. На самом деле, сыграл в ничью. Это было в январе 78 года. Я тогда был 14-летним кандидат-мастера, мне еще не исполнилось 15. Сыграл в Минске в очень сильном турнире. Мемориал Сокольского был. Там я должен был выполнять мастерскую норму. Но в итоге я даже турнир выиграл. Сыграл там первую партию с гроссмейстером, который тоже выиграл. И вот это была партия как раз с белорусским кандидатом мастера Смирновым. Я получил довольно быстро хорошую позицию, близкую к выигранной уже. И тут я увидел в зале вот своего тренера Александра Сергеевича Никитина. Он приехал как раз из Москвы. И он мне там показал второй том. И все. Я как бы отключился. Значит, да, начал думать о том, что же там случится дальше. И в итоге ничья получилась. Нет, партию я не проиграл все-таки. Но урок запомнил.
Какие книжки нужно читать для того, чтобы выигрывать в шахматы?
Я думаю, надо книжки читать сначала. Просто мне кажется, что вот умение читать, а как бы получать какую-то информацию, пропускать ее через себя, то есть вот это важная способность для человека, который хочет добиться интеллектуального успеха. Потому что надо понимать, что было до тебя. То есть вот, ну, ясно, что надо читать и шахматные книжки, и тут у меня с самого детства было желание читать вот эту классику, ну, а работа с живой легендой такой советской шахматной классики Михаилом Моисеевичем Ботвинником меня как бы настроило еще больше на этот лад. И я как бы вот с той поры постоянно читаю. Вот, ну, уже не шахматные книги, потому что профессионально в шахматы не играю, хотя за всем слежу, что происходит в нашем мире. Но для меня книга – это важный источник не просто получения какой-то вот информации сейчас буквально вот новость какая-то свежая, которую можно обсудить и забыть потом. А это просто попытка понять вообще, для чего это было написано, что там интересного, и как это может мне помочь, и как это можно переработать.
С собой возите букридер или картонно-печатные изделия?
Ну, стыдно признаваться, но перешел уже на электронику. Вот этот процесс бороться...
Это говорит человек, который, собственно, и вводил компьютерную грамоту в России.
Нет, если есть возможность, конечно, лучше взять книгу. Но все-таки на букридере больше возможностей. Текст расширит все-таки, и зрение уже не совсем то. То есть, как бы, есть такие чисто уже физиологические ограничения читать любой текст. Хотя, конечно, стараюсь, когда возможность предоставляет, все-таки поддержать книгу. Вот люблю ходить, например, в Дом книги на Арбате, просто даже посмотреть, полистать, поддержать, то есть, вот как бы вдохнуть атмосферу, которая, к сожалению,
и потом скачать из интернета бесплатно.
Нет, все-таки, если есть возможность купить что-то прочитать. Хотя просто объемы заставляют, конечно, компьютеризироваться.
Недавно прилетели из Бразилии. Часов 12, наверное, заняла дорога.
Ну как это? 12, это извините, это с географией здесь напряженка. Перелет из Сан-Паулу в Москву. Вообще летел Порт-Алегре, Сан-Паулу, Сан-Паулу, Цюрих, Москва. Вот как я считаю обычно, от двери до двери. Вот из гостиницы вышел, домой зашел. 26 часов получилось.
26 часов?
Нет, пересадки, естественно, там 4 часа в Сан-Паулу ждали, там полчаса в Цюрихе, но главный перелет Сан-Паулу-Цюрих – это 12 часов.
А какую книгу читали на букридере?
Нет, вот там ничего не... Там, на самом деле, старался спать, потому что все-таки ночной рейс, надо, когда перелетаешь через океан в эту сторону, важно просто выспаться, потому что пролетаешь, и, в общем, надо хоть как-то войти в колею.
Почему Бразилия была эта поездка? Что-нибудь политическое?
Ой,
шахматное?
Нет, вот шахматно-образовательное. Вот меня вообще поразила страна темпами роста своими и вниманием к образованию, которое там уделяет, причем это как бы уже общее такое национальное политическое направление. И правящая партия, вот я встречался с министром науки и технологий в Бразилии, с мэром Сан-Паулу, это как бы оппозиция, понимают, что надо вкладываться в инфраструктуру и в образование. У меня было две лекции там, и они всерьез сейчас изучают возможность включения шахмат в школьную программу для того, чтобы просто повысить качество такого начального образования. Вообще просто как бы мы все привыкли воспринимать Бразилию, хотя это тоже БРИК. Там, Бразилия, Россия, Индия, Китай. Но когда мы говорим про БРИК, это всегда Россия, Индия, Китай. Бразилия где-то там далеко, хотя темпы роста в Бразилии, они... про нас я уже не говорю, они сопоставимы с китайскими. Но что очень важно, на мой взгляд, и вот это просто забывается, потому что, Бразилия же это во многом там «Здравствуйте, ваша тетя», да, там Дон Педро, обезьяны, вот как бы вот это все, естественно, футбол, конечно. А на самом деле это страна, которая опровергает вот своим сегодняшним как бы развитием, опровергает два устойчивых мифа, которые у нас здесь насаждаются. Первый, что рост экономики сейчас может происходить постоянно только при авторитарной власти, вот на Китай ссылка. И второе, что при большом сегменте в обществе бедного населения устойчивая демократия невозможна, потому что популисты будут, естественно, разрушать демократические институты. Вот Бразилия является полным опровержением вот этого на вид очень убедительного тезиса.
То есть популисты у власти, при этом существует демократия.
Там нет популистов в том плане, как мы это понимаем. Потому что и партия, рабочая партия, которую привел к власти Лула, бывший президент, и оппозиция, они как бы согласны на... есть согласие по очень многим базовым вопросам. Потому что для бразильской элиты это сразу бросается в глаза. Очевидно, что их дети будут жить в Бразилии. Конечно, бразильцы покупают квартиры в Нью-Йорке и в Лондоне, но видно, что инвестиции там, в стране. Сан-Паулу – это как Нью-Йорк. То есть это, в шутку называют, там третий крупнейший немецкий индустриальный город. Потому что огромное количество... И также японский, кстати. Крупнейшая японская община, население за пределами Японии. То есть в стране созданы идеальные предпосылки для инвестиций. То есть идет развитие. Понятно, что это страна огромная, кстати, территория половина России, а население больше, чем в России и в Украине вместе взятых. И знают, что без того, чтобы закрывать этот разрыв между все-таки частью общества состоятельной и бедной, ничего не получится. И люди это понимают. Вот понимание этого и создает устойчивую демократию. Они видят, что демократия позволяет, в той форме, как она существует в Бразилии, позволяет все-таки решать такие самые наболевшие социальные вопросы в обществе.
Почему бы нам не сделал, допустим, какой-нибудь Сан-Владик, тех же японцев или китайцев?
Я не знаю. Нам можно было много сделать. Кстати, тоже интересно, что в Бразилии там как-то получилась так исторически решена проблема разделения власти и бизнеса. То есть они еще в 60-е годы для развития страны сдвинули столицу в центр, все-таки там Рио выполнял эту роль. И сейчас это Бразилия, город чиновников, то есть, в принципе, где находится вся власть. В Сан-Пауло весь бизнес. А Рио такой аналог Лос-Анджелеса, получается, такой креативный город, развлекательный.
С Копакабаной.
Да, естественно, да. И мне кажется, что есть в развитии страны, ощущается гармония, потому что понятно, что развивают свою страну. При политической борьбе, но нацеленность на развитие своей страны, и в этом плане, как говорится, политический курс, мне кажется, там изменений претерпевать не будет, и, честно говоря, глядя на то внимание к образованию, которое оказывают, например, есть обязательные отчисления бизнеса в социальные проекты. Например, компания Сэм Пташиба, которая была одним из спонсоров поездки, они делают программу в Гелиополисе, это один из крупнейших районов фавел в Сан-Паулу. Ключевая часть программы — шахматы, например. И видишь, что это по-настоящему интересно, потому что приезжает президент компании. Трудно представить себе аналогичную ситуацию в России. Тут просто поговорят, и на этом все кончится. А там идет постоянное внимание и правительства, и бизнеса к развитию собственной страны и инфраструктуры.
Возвращаясь к вопросу о Сан-Владике, прежде чем к шахматам перейти, возможно ли, действительно, в Владивостоке создать что-то подобное? Это серьезный вопрос. С помощью японцев, китайцев.
На самом деле...
И самим вложиться в это развитие. Не просто привлечь, а самим вложиться.
На самом деле создать все можно. При том количестве ресурсов свободных финансовых, которые сегодня имеются, при том объеме природных ресурсов, которые у нас есть, возможностей всегда будет очень много. Но или вы выстраиваете свою инфраструктуру, или вы пытаетесь сделать что-то для людей, потому что это страна, в которой надо жить, и вам вам и вашим детям, либо будет как мост на остров Русский. Вот последний отчет о поездке Путина, там рассказ про остров Русский, про то, какие там чудеса на острове построены, и потом про мост, вот тот самый злополучный. И, по-моему, вот отчет чуть ли не «Комсомольской правды», какая-то из газет ведущих, моста нет, но свай стало заметно больше. Вот, вот или у нас будут сваи появляться, которых заметно больше, и миллиарды будут исчезать, и, понимаете, трагизм положения в том, что эти миллиарды, ну, до Рио и Сан-Паулу они не дошли, но они почему-то материализуются в виде инфраструктуры. Структуры где-нибудь в Майами, там, в Лондоне, на Лазурном берегу, там, в Испании и в других местах, которые как бы к нашей стране прямого отношения не имеют.
Гарри Каспаров, напомню, гость программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Гарри, вы сказали о том, что бразильцы собираются шахматы ввести в качестве, ну, школьно-образовательного элемента. У нас, по-моему, тоже эти опыты проводились и в нескольких городах.
У нас, на самом деле...
Не без вашего участия.
Нет, на самом деле, вот есть такое заблуждение, что в СССР как бы шахматы, это на Западе оно бытует, были частью школьной программы, это не так. Была разветвленная сеть шахматных школ, кружки во Дворце пионеров. Я вот сам пошел в 7 лет в шахматный кружок дворца, Бакинского Дворца пионеров. Пионеров имени Юрия Гагарина. Вот. Но все-таки нацеленность вот этой инфраструктуры шахматной, как и в целом спортивной, была на нахождение талантов. То есть это не попытка была использовать какие-то позитивные качества шахмат для улучшения системы образования.
А нужно использовать?
Да, конечно. Позитивные. Вот как раз упор, который сейчас делается, он как раз именно на том, что шахматы имеют, в общем-то, определенный позитивный заряд, который позволяет улучшить восприятие общеобразовательных предметов. И вот многочисленные опыты, вот 9 лет, скажем, вот Каспаров Chess Foundation, вот организация в Америке работает, там людям интереснее, там они готовы за это платить, потому что им важно, как будут учиться дети в Гарлеме или в каких-то других бедных районах, там, чем купить, там, скажем, какой-нибудь футбольный клуб в Англии. Так вот, и сейчас я договорился в Бельгии, мы вот 20 сентября с Каспаров Chess Foundation в Европе, мы делаем презентацию в Евросоюзе, в Бразилии они открывают тоже в феврале, я думаю, что в Южной Африке скоро появится, я там тоже был, и тоже вот то же самое отношение к шахматам, как к удивительной такой смеси, вот именно такой эстетической, научной, образовательной, с спортивным элементом, который позволяет детям гораздо лучше усваивать самые простые вещи, что очень важно в этих бедных районах, скажем, например, программы там в Суэто, в Йоханнесбурге или вот в том же Сан-Паулу. Видишь эффект, и учитывая, что шахматы не требуют гигантских вложений, стадион строить не надо, бассейн строить не надо, теннисный корт строить не надо, нужны самые дешевые шахматные доски, стоящие буквально копейки, а компьютеры уже в классах многих есть. То есть вот эта компьютерная составляющая, ну, как бы связь между традиционными методами обучения и компьютерами, она на самом деле позволяет сделать шахматы такой важной дисциплиной на вот этом переходе к новым, более компьютеризированным формам обучения.
С трудом представляю, правда, бразильского мальчишку, который предпочтет шахматы разве что только из-под палки в классе. Нет, вот, игре вот, в футбол вот в своем дворе.
А вот на самом деле не очевидно. Вот, кстати, вот, на мой взгляд, одна из причин, в общем-то, поражения бразильцев, ну, конечно, все вы болели за нашу команду, за блестящую победу.
Великая победа по пляжному футболу.
Да, но я видел вот впервые в 96-м году в Рио-де-Жанейро, я видел впервые вот матч на пляжный футбол, тогда играли ветераны, правда.
Я думал, в пляжные шахматы сейчас скажете.
Нет, я просто и как бы жил тогда вот в гостинице, помните, увидел этот футбол, и там была наша команда, по-моему, Хидиатулин был ее капитаном, но тогда играли ветераны нашего советского футбола, потом итальянцы, чемпионы мира 82 года. У бразильцев он капитаном Зика был. И видна была разница между бразильцами и всеми остальными. Они просто как бы они играли в футбол, а все остальные пытались поднять мячик еще. Вот. Все-таки песок – это другая игра. И я то, что увидел 2 дня назад, конечно, меня потрясло, потому что вот буквально такое, в голове такой рефрен, что играли как бразильцы, потому что забивали как хотели, и, в общем, показывают, что когда тренируешься, на самом деле проблем нету, то есть талант есть везде, главное нацелиться. А вот у бразильцев Копакабана перестала быть единственным местом, откуда можно пробиться в люди. На самом деле это очень важный индикатор. В обществе есть другие возможности. И получение образования, и шахматы помогают как бы улучшить вот такой мыслительный процесс восприятия каких-то технических или даже гуманитарных дисциплин. Вот это становится для многих детей из бедных районов становится приоритетом. Потому что я видел, как, что там происходит. Я видел эту программу, я видел этих детей. Вот, и понятно, что им это интересно. И главное, что настроение другое у людей. Вот футбол хорошо. Но это не самое главное. Вот я даже помню, такой разговор был у меня с министром вот в Бразилии. Как раз мы говорили с ним про вот все эти перспективы образовательные. Ну и, естественно, как же без футбола здесь? И я говорю, что, господин министр, в 2014 году в Рио, ну, в Бразилии, ну, в Рио финал будет, конечно, на Копакабане, а в Бразилии будет первенство мира по футболу. Тоже, кстати, важно, что у них и первенство мира, и Олимпиада в 2016 году в Рио. Поэтому как бы инфраструктурно страна тоже к этому готовится. Но это все-таки это далеко не Сочи, скажем так. Вот, они в Рио все-таки проводят летнюю Олимпиаду, а не зимнюю. Так вот, я говорю, а вы не боитесь 2014 год первенство мира по футболу? Ну, проиграет сборная Бразилии. У вас же президентские выборы. А как, что будет тогда с вашей правящей партией? И он мне говорит... Да, это перестало быть определяющим фактором. Это, конечно, может нам повредить, но это перестает быть для бразильцев единственным мерилом как бы, успеха правительства. То есть, хорошо, если выиграем, но главное, на самом деле, это то, как развивается страна. Он говорит, поэтому мы, честно говоря, как бы не считаем, что это будет для нас катастрофой.
Гарри Каспаров, напомню, гость программы «Без дураков». Снова к шахматам. Шахматы умерли, как... Не вид спорта, а как вот задачка, скажем, такая, философско-математическая после вашего поражения от компьютера.
Ну, во-первых, после этого как бы еще немало играли и с компьютерами люди, и компьютеры между собой.
Но вы же сами говорили, что выигрывать уже не будут. Понятно, что мощность машины, они превосходят мыслительные.
Первое, это как бы надо этот вопрос разделить на некоторые подвопросы. Значит, первый вопрос, который часто задается, ну как-то там, когда машина исчерпает шахмат? Ответ – никогда. Потому что количество ходов в шахматной партии, возможных, если брать легальные ходы, там 10-45 степени. Это больше,
вопрос
чем...
Вопрос времени, наверное, Горький.
Нет, 10-45 степени – это число, не поддающееся восприятию, исчислению. Это число превосходит число атомов в Солнечной системе. Ну, просто чтобы понимать, что неисчисляемое. Вот как бы... А не говоря о том, что количество позиций, вообще позиций, оно там еще гораздо больше. То есть... Представить себе ситуацию, что там делается первый ход, и машина говорит, что теперь все, мат в 13294 хода, эту ситуацию представить невозможно, она теоретически неисчислима. Теперь, очевидно, что не все легальные ходы, как бы вот вся эта масса ходов, они на самом деле влияют на исход шахматной партии. Машины действительно видят уже очень далеко, то есть горизонт расчета настолько далек, что человеку справляться с этим очень трудно. Но главная проблема человека на самом деле не в расчете вариантов, а главная проблема, она носит больше психологический характер и связана с некоторой устойчивостью по ходу шахматной партии. Потому что когда мы, ну, в данном случае я говорю про игру шахматы, но вообще чем бы мы ни занимались, всегда происходит какая-то синусоида. Даже пусть небольшая, но все равно вот это вверх-вниз, вот колебания в нашей игре, в нашей способности контролировать ситуацию, они неизбежны. Так вот, когда играют люди, вот мы играем в шахматы, например. Получается ситуация, ну, благоприятная для меня, там она близка к выигранной. Вот опыт мой показывает анализ всех партий, которые там мы с Карповым даже играли. Вот таких абсолютно совершенных шахматных партий не бывает. Всегда бывает маленькая вот какая-то помарка, ну выигранная позиция, но уже можно расслабиться. Это внутри человека. Вот проблема, что с машиной вот расслабился и 40 ходов сделал прекрасных, а одна помарка и будет ничья, не выиграешь уже. Вот выиграть партию, на самом деле, очень трудно, потому что победа над машиной сегодня требует... уровня концентрации, который для нормальной шахматной партии абсолютно не нужен. Человек к этому уровню не привык.
Продолжим и о шахматах тоже поговорим во второй части. И встретимся здесь снова в этой студии сразу после выпуска новостей.
Умный?
Да не дурак.
Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Напомню, что мой сегодняшний гость Гарри Каспаров. Говорим о шахматах, и не только о них. О политике почти не говорим, по крайней мере, такая наша договоренность. Если не сорвемся, то и не будем о ней говорить. А сейчас я предлагаю развеять несколько мифов или создать новые мифы. Правда ли, Гарри Кимович, что в свое время молодого успешного шахматиста Гарри Вайнштейна взял под опеку лично всесильный Гейдар Алиев, и было это в славном городе Баку?
Ну, все-таки к моменту, когда меня принял Алиев в 79 году, все-таки я уже носил фамилию Тери. То есть это было после моего большого успеха, первого крупного международного успеха в югославском городе, тогда Баня Лука. Я взял первое место с отрывом, перевыполнил гроссмейстерскую норму. И после этого для меня большой неожиданностью было, был прием у первого секретаря ЦК Компартии Азербайджана. Для меня это было важно, потому что это гарантировало возможность создания вот той тренировочной базы, которая была необходима для борьбы за звание чемпиона мира. Потому что все-таки существовало такое негласное понимание, что как бы шахматная корона в руках Карпова, и другие претенденты, как мне в 81 году, другие чемпионы, а нам не нужны, как мне сказал начальник управления шахмат, тогда Николай Крогиус. Вот. А я уже был к этому чемпионом Советского Союза, как раз в конце года я тогда, в 81 году, завоевал это звание. И поддержка Алиева, она была ключевой для того, чтобы я мог продолжать свою подготовку в условиях, когда смена чемпиона мира там не входила в планы советского спортивного руководства.
Правда ли, что настоящая фамилия вашей мамы Клары Шагеновны Каспарян?
Нет, Каспарова. Это
встречается во многих источниках.
Нет,
армянская фамилия
нет,
просто
нет,
вот
на самом
с
деле, нет,
русским
нет,
окончанием.
Нет, на самом деле многие армяне, жившие в Баку, вообще в Нагорном Карабахе, у них это русифицированное окончание, то есть это как бы, не знаю, когда это произошло, но это произошло не с мамой и не с ее родителями. Вот, потому что Каспаровы, там, Давыдовы, если со стороны бабушки брать, но это все равно русифицированное окончание.
Правда ли, что вы советовались всю жизнь и до сих пор советуетесь по всем важным вопросам с Кларой Шагеновной?
Ну, я все время говорю с мамой, конечно, я должен узнать ее мнение, хотя сейчас я не менее часто советуюсь со своей женой Дашей.
Дальше. Ваш бизнес. Нашел тут интересное упоминание. Кстати, хочу сказать всем слушателям, не читайте просто так Википедию. Обращайте
внимание. Правильное предупреждение.
Потому что она недостаточно точно проверяется. Даже если есть ссылка на источник, это не значит, что вся информация точна в этом. В частности,
источники тоже же, в общем-то, взялись не из воздуха.
Источники бывают разные, да. И часто источники повторяют друг друга, ну, копипейстом, как мы говорим.
Ну да, найти как вот первоисточник часто бывает трудно.
Нашел цитату в одной из статей, как раз посвященной вашему бизнесу. Еще при коммунистах в 1990 году Каспаров проник в число соучредителей радиостанции «Эхо Москвы», скупив по дешевке крупный пакет акций. В середине 90-х он выгодно продал акции «Эхо» одиозному медиамагнату Владимиру Гусинскому. Это была цитата. Значит, в той же Википедии, да, с августа 90-го года Каспаров соучредитель. Ну, вот ровно мифы развенчаем, уточним информацию.
На самом деле, я встретился с вами, с как-то руководством
«Эхо Москвы». Когда называлась еще радиовещательная станция «Эхо Москвы».
Я пытаюсь понять, когда на Никольской, когда все это было, вот тогда еще, как она называлась.
Радиовещательная станция «Эхо Москвы».
Это был, вот если мне память не изменяет, ноябрь 91-го года. Вот. И в течение 5 лет я действительно, как бы, моя жизнь была связана с «Эхом Москвы». Покойный Черкизов меня даже назвал «Мистер Кворум». Вот. В 96-м году, ну, просто ясно стало, что «Эхо» должно во что-то превращаться гораздо больше. Вот. вот, я помню, были большие споры, куда должно пойти эхо. В общем, ну, в итоге оно стало частью моста. Ну, акции действительно меня купил Гусинский, но я бы не сказал, что это было очень выгодно. Просто я считал, что как бы, если я ухожу, то как бы, надо от них избавляться.
Ну, я как лицо ответственное...
Сегодня я предпочел бы иметь эти акции. Я думаю, это была уже другая история.
Как лицо ответственное на тот период могу сказать, что это был реальный, действительный денежный вклад в уставный фонд, скажем так.
Ну, я действительно внес. Тогда никто ничего не покупал, потому что надо было тогда все это строить с нуля. Потому что в 93-м году как раз мы вместе ходили к Булгаку, министру связи, и получали эту частоту. Вот как раз это 93-й год был. То есть эхо только создавалось в том виде, в каком оно там уже столько лет существует.
Да, ну, на один вопрос по поводу «не жалеете, что расстались с акциями», вы уже, собственно, ответили. Еще один миф. Ну, утверждают так, что в свое время вы были безумно влюблены в немецкую фигуристку Катарину Витте.
Вот это большая проблема с этим мифом, потому что я ее никогда же не встречал. Вот появление этого мифа, который кочует просто из одного издания в другое, он всегда у меня вызывал изумление, потому что под ним нет никакого материального свидетельства. Мы никогда не встречались, вот, никогда не говорили, ни по телефону, никак. То есть никаких контактов не было. Откуда он взялся, честно говоря?
Фотография Катарины не лежала под вашей шахматной доской?
Нет, на самом деле, единственная завязка, которая могла быть, это то, что один из людей, как бы, людей, которые со мной работали еще из Баку в команде, он действительно был ее поклонник. Он просил привезти его плакат. И вот мой менеджер на каком-то мероприятии его раздобыл. Вот это единственная какая-то связь, потому что больше я вот достаточно хорошо помню свою биографию, и вот никакой другой зацепки я придумать не могу.
Ну, еще один вопрос совершенно о другом. Правда ли, что вы могли не пожать руки шахматисту, если его рейтинг очень сильно падал?
Нет, на самом деле я был всегда убежденным сторонником того, что есть ритуалы, которые надо выполнять. Вот, на самом деле пожимание руки – это как бы достаточно как бы вот устоявшаяся часть шахматного ритуала. И, например, я вот описывал в своей книге подробно ситуацию в 1982 году, когда на Олимпиаде мне пришлось играть дважды с невозвращенцами. Сначала с Лёвой Альбертом, вот, который был второй доской в американской команде, и, естественно, а потом уже с самим Виктором Корчным. Так вот, с Альбертом я чувствовал себя крайне неудобно, потому что на меня давило, естественно, и руководство команды, и прикрепленный КГБшник, который говорил, что там Родина не простит, если я нарушу эту инструкцию. Вот. Но как-то удалось этого избежать, потому что там я стоял где-то там рядом с доской, Лёва там не подавал таких признаков как бы желания пожать руку. Потом я уже узнал, что он и Корчной, и еще был еще Игорь Иванов, тоже из перебежчиков, с которым я тоже мог сыграть, если мы попали бы на Канаду. Вот. Они договорились не ставить меня в это положение, потому что такое неудобное, потому что в 80-м на Олимпиаде Альберт протянул Карпову руку, и Карпов демонстративно ее не пожал. Но перед партией с Корчным я уже сказал категорически, что если вы меня ставите, я буду пожимать руку Корчному. И даже есть фотография, когда Корчной подходит к доске, я приподнимаюсь, протягиваю руку, а Корчной сразу сделал первый ход. Но я опять, я тогда не знал про то, что они договорились этого как бы, ну, не подставлять меня. Вот. Но с той поры я для себя четко определил, что шахматист должен следовать определенному как бы уже вот ритуалу начала партии, и рукопожатие, ну, оно идет испокон веку.
Спасибо за ответ на этот вопрос. Он был, наверное, чуть-чуть неточно, я его сформулировал о другом. Вот в коридоре турнира, там, встречаясь с каким-то человеком, кто-то описывает ситуацию, в которой вы будто бы не пожали руку, а потом на вопрос, почему, ответили, что у него рейтинг сильно упал.
Я пожимаю руку всем противникам в сеансе одновременно игры. Вот тоже как бы ритуал. Я обхожу там 20 досок, 25. Первый круг, вот как бы я обхожу, я пожимаю всем руки, потому что это ритуал начала шахматной партии. Вот.
Хороший вопрос, пришедший по интернету. Одним из последних. Несколько вопросов я сегодня, наверное, задам. Вопрос от Гудлак. Сергей зовут его. Скажите, у вас вызывает раздражение когда-либо необходимость общения с людьми намного ниже вас по уровню интеллекта? Хотя другой слушатель, я помню, сразу предположил, что, в общем-то, таких подавляющее большинство.
Ну, дело в том, что у нас всех есть какие-то преимущества и недостатки. То есть, и я с интересом общаюсь практически с любым человеком, потому что всегда что-то можно, что-то интересное можно почерпнуть. Просто я там могу знать много в одной сфере, там, или даже в нескольких, но быть совершенно невежественным в каких-то других. Поэтому общение с людьми, такое взаимоинтересное общение, оно как бы для меня является просто способом постижения мира.
Понятно. Гарри Каспаров, посоветуйте. Сын заканчивает университет, пишет не знак, а с какими-то знаками. Честно сказать, склоняюсь к тому, чтобы он покинул Россию. Ваши дети, кстати, где учились и учатся?
Мои дети, ну вот от первого брака дочка, она уехала в двухлетнем возрасте, мама ее уехала в США. И она с 95-го года там, вот, она сейчас поступила в Колумбию, вот, она отлично закончила школу, и вот сейчас она поступила в Колумбию, то есть она как бы в Нью-Джерси они жили, сейчас она живет в Нью-Йорке, сын в Москве от второго брака, вот, ему 15 исполняется, он здесь учится, он родился, вырос тут, а маленькая дочка, вот, наша с Дашей, она родилась в Нью-Йорке, но она как бы перемещается, вот, она ездит, она такая путешественница, вот, но учится она тоже, как бы, ну, ее там детский сад в Нью-Йорке, хотя она ходит и в английскую, и в русскую, там такая Пушкин Академи есть, вот, она как бы, она у нас там все двуязычная, то есть, вот, это, мы радуемся, что она как бы вот и в два языка уже, для нее спокойно, нет проблемы, она переходит молниеносно с одного на другой язык, с русского на английский и обратно. Вот. И кроме того, конечно, очень, очень быстро познают мир. Вот там уже там, мы там считаем, что там 12 стран она уже объехала. Вот. И это, конечно, хотя тяжело, но это позволяет вот, нашей маленькой Аиде как бы узнавать мир темпами, которые в свое время были просто невиданными. То есть и уже аэропорт, самолет, перелет, естественно, iPad, там, в котором она уже там не только папе, но и маме уже может что-то объяснить, как там правильно там фотографию сделать. Это уже другой мир совершенно. И, конечно, глядя на них, тоже чему-то учишься.
А судьбу сына видите в России? Продолжение образования, высшее образование здесь, работа здесь, в России?
Ну, в сегодняшней России, к сожалению, в общем, мне кажется, для молодых людей, не имеющих прямых административных связей или там продолжающих какой-то там семейный бизнес, тоже связанный с чиновничеством, вот такой олигархический, мне кажется, будущего нету. И это огромная проблема. Это одна из причин, по которой я считаю необходимым бороться за перемены в стране, потому что я хочу, чтобы там мой сын все-таки видел свое будущее в России тоже. А вот сегодняшняя ситуация, она, конечно, беспросветная. И поэтому я не могу искренне ответить на вопрос слушательницы о будущем ее сына, потому что люди же уезжают из нашей страны не просто так. Когда мы говорим, что сегодняшняя волна эмиграции, она сопоставима с тем, что было там после 17-го года. Потому что тупики, потому что непонятно, что, чего здесь можно добиться. Вот когда мы как раз говорили про Бразилию, вот разница. Вот всем же ясно, что нынешняя правящая элита, она не связывает свое будущее с Россией. То есть дети там, деньги там, виллы там, самолеты там. Вот, все уже выведено. То есть, а страна – это просто некоторый источник обогащения правящей клики. И поэтому те, кто хотят чего-то добиться, они, конечно, обращают свой взор за рубеж. И это очень жаль, потому что, когда я слышу стенания Патрушева, вот сегодня были как раз, демографическая дыра, там на 10 миллионов населения уменьшится, надо искать мигрантов. Какие мигранты? Надо, чтобы люди не уезжали отсюда, чтобы была возможность тем, кто здесь родился, и, слава богу, талантами земля не оскудела наша еще, чтобы у них была возможность двигаться. Но, увы, социальные лифты полностью закупорены. И это, конечно, для будущего страны, это, конечно, страшный диагноз.
Образование высшее здесь. Всего 4 вуза, насколько я помню, в одном из последних рейтингов. В 500, да? И ни одного в первой сотне.
Ну, это, на самом деле, следствие того, как власть относится к интеллекту. Ведь совершенно очевидно, что интеллект...
В политику пока не переходим. Нет, вот просто учиться здесь или не учиться. Для сына как для среднего посоветуете?
Ну, надо честно отвечать, без дураков. Ну, если есть возможность, надо учиться там, где у ребенка, у молодого человека будет будущее. Вот в сегодняшнем раскладе этого будущего нету. Как бы, дай бог, что оно появится. Если он готов как бы занимать социально активную позицию, за него бороться, может попробовать здесь. Но если он хочет только учиться и раскрыть свои дарования, то, увы, в сегодняшней России ему мало что светит.
Гарри Каспаров в программе «Дураков» на «Эхе Москвы». Наиболее часто, более 90 вопросов. Без дураков, а я сказал, что...
По-моему, слово... Либо мне показалось, что, по-моему...
Чего-то я сказал не то.
Была опущена.
В программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Надеемся, то есть прямо, откровенно. Да. А вот этих с дорогами, мы, собственно, не их имеем в виду, а совершенно что-то другое. Два слова все-таки о политике, потому что пришло больше сотни вопросов. Многие повторяют друг друга. Не будем вдаваться, оставим эту тему на какой-нибудь еще и, наверное, следующий эфир. Она постоянно возникает. Один простой вопрос. Как голосовать? Есть вот люди, которые там... Многие пишут, слушают «Эхо Москвы» и пишут на «Эхо Москвы», выделяют два варианта – Немцова и Навального. Вы предлагали третий. Да? Как голосовать? Как вести себя в день выборов?
Вот этот вопрос, на самом деле, он гораздо более сложный, потому что, на мой взгляд, он не может ограничиваться, вот, алгоритм поведения в один день. Это, на самом деле, определение некоторой позиции, соответственно, активной или не столь активной социальной позиции человека. Если вы считаете, что ситуация в стране плоха, то вы должны как бы для себя определить, насколько вы хотите участвовать в том, чтобы эта ситуация изменилась. Значит, любое участие в голосовании, ну вот то, что называется вариантом Навального, с моей точки зрения, означает наигрывание на действующую власть. Потому что в России нету партий, которые являются оппозиционными. Вся политическая система полностью подконтрольна Кремлю. Вот это очень важно понимать. Это вам кажется, что Явлинский и Рогозин, они противоположности. На самом деле и тот, и другой работают в одной системе координат. Просто на разные целевые аудитории. И поэтому, когда вы слушаете какого-то политика из так называемой системной политической партии, надо понимать, что сегодня он озвучивает то, что ему поручено озвучивать. Вот я сегодня был съезд ЛДПР, вот там Жириновский, мы за русских, и вот и тексты пошли, конечно, ну, там, скажем, уже на грани там, соблюдения Уголовного кодекса. Я вот просто перед приходом сюда просто проверил, думаю, вот не изменяет ли мне память, по иску какой партии была снята Родина в 2005 году за разжигание межнациональной розни? ЛДПР. И посмотрите, что говорил Жириновский в 2005 году, когда указание было Родину убрать, потому что взорвались, потому что слишком много набирают. И тут выяснилось, что все у нас против разжигания межнациональной розни. Сегодня то, что говорит Рогозин по телевидению, который уже вызывают из Брюсселя, из его почетной ссылки, снова в политику, уже под, естественно, по спискам «Единой России» через ОНФ. Ну, это действительно там статьи Уголовного кодекса одна за другой идут. На сегодня... разыгрывать будем вот эту карту. А, ну, там, Явлинского вытаскивают, дают ему, видимо, место в Заксобрании в Петербурге. Яблоко будет в первую очередь атаковать, конечно, несистемную оппозицию. Там главный враг для Яблока сегодня Немцов, а не Путин. Поэтому любое голосование означает, что вы повышаете легитимность власти. Вот для власти сегодня это главная задача. Вы голосуете за кого угодно, вы даете голос в нынешнюю систему координат. Вы должны это понять. Это укрепление власти. Теперь вы можете... Если хотите получить моральное удовлетворение, просто там порвать бюллетень или там что-то написать на нем, это лучшее решение, но оно, тем не менее, на мой взгляд, не дает никакого позитивного импульса. Вопрос не в том, что вы сделаете только на выборах. Вы не пойдете на них. Говорят, бойкот – это пассивная форма, вы ничего не добиваете. Во-первых, вы не укрепляете власть. Это уже хорошо. Но главное, на мой взгляд, задача оппозиции сегодня – это помочь создать альтернативное пространство. Интернет дает эти возможности. Очень много людей хотели бы нормально проголосовать. Дайте им такую возможность. Выстроите свои списки избирателей. Вот о чем должна думать оппозиция и то, что мы пытаемся сейчас сделать. Легко не будет. Вот думать, что я сегодня пришел, проголосовал, это как вот один укол сделали, застарелую болезнь ликвидировали. Нет одного укола, одной таблетки, магического эликсира. Болезнь крайне запущена. Дай бог, чтобы она лечилась вообще. Вот. Но это может, успех вот, в изменении ситуации может прийти, когда большое количество людей, не надо говорить про 50%, даже мы говорим про несколько сотен тысяч человек в стране, будут готовы делать что-либо чуть-чуть больше, чем просто там прийти проголосовать или там не прийти проголосовать. Вот когда появится ощущение, что это моя страна, это наша страна, и мы должны что-то делать, вот тогда на самом деле ситуация начнет меняться, потому что сила инерции в авторитарных режимах очень велика. Требуется большая кинетическая энергия. И там проводить параллели с 90-м годом бессмысленно. Тогда очень много людей хотели перемен и выходили на улицу. Сегодня такой энергии нету. Вот оранжевый сценарий, когда там власть фальсифицирует выборы, а оппозиция выводит людей, в России невозможен. Власть к нему подготовилась, зацементировала все это. Остаются сценарии, связанные с социальными сетями, с активностью людей, которая сначала будет концентрироваться, пусть в интернете, но потом она создаст необходимый фон для изменения. И не надо думать, что власть плюет на явку. Власть очень хорошо чувствует легитимность. И вот большое количество людей, которые начинают демонстрировать непринятие этой легитимности, скажем, там, писать заявление, вывести меня из избирательной комиссии. Или, например, если оппозиция сумеет сделать, написать заявление там, или послать открепительный талон на сайты оппозиции, где вы можете зарегистрироваться в качестве независимого избирателя. Вот эта позиция может в итоге создать альтернативу. Болезненный, долгий процесс, но не будет ничего сразу. Вот те, кто призывают сегодня пойти и проголосовать за любую партию, это просто подыгрыш. Вольный, невольный, я не буду никого в ничем обвинять, но это в итоге работает на укрепление власти, которая пытается создать видимость активного избирательного процесса.
Вы лично пойдете писать заявление в избирательную комиссию?
Нет, мы опубликуем текст заявления, как его надо написать. Мы создадим сайт, точнее даже систему социальной сети, в которой вы сможете зарегистрироваться. Это большой проект, над которым мы уже работаем полгода. И опять, он не одноразовый. Это не что-то привязанное к 4 декабря или там, как мартовским выборам президента, которые, как мы понимаем, тоже будут носить фарсовый характер. Это попытка создать альтернативу. Вот, ну, будем считать, такие потешные полки, знаете. Вот. Но в итоге из них в России получается гвардия.
Ответили на вопрос. Март 2012-го. Можете назвать фамилию человека от Фонаря, но реально существующего, за которую, рядом с которой поставили бы свою галочку на президентских выборах в марте 2012-го?
К сожалению, я могу назвать фамилии людей, за которых я никогда не поставлю галочку. Вот. К сожалению, на сегодняшний день у нас нет предпосылок для проведения выборов, потому что, вот посмотрите на Америку, уже до выборов еще сколько времени, так уже идет постоянная обкатка кандидатов. Вы понимаете, о ком идет, вот что из себя представляет тот или иной кандидат? У нас на сегодняшний день нет возможности определить не то что программные установки, а вообще в какой системе координат тот или иной человек может победить. Я считаю, что перемены необходимы, и поэтому... Вот.
Если не разумом голосовать, а эмоции, за кого отдали бы свой голос там?
Из кого мы выбираем? Я еще раз говорю.
Навальный, Шевчук, Макаревич, Каспаров, Карпов.
А, ну это...
Любая фамилия человека, вот за кого вы могли бы отдать свой голос?
Этот ряд не вызывает у меня... Ну, Макаревич человек, скажем, довольно сервильный по отношению к власти. Вот, как, впрочем, и Анатолий Евгеньевич Карпов. Вот. А Навальный, Шевчук очень хорошо смотрятся. Вообще люди, которые занимают позицию какую-то, там, скажем, тот же Алексей Навальный... Люди достойные, и, в общем-то, это набор тех правильных характеристик, которые необходимы человеку, который будет расхлебывать эту кашу. Потому что на самом деле, опять, и выборами президента не все решается. Нам надо все вместе изменить систему координат, в которой мы живем. И тогда, я думаю, что, слава богу, страна точно располагает достаточным количеством дарований, талантов и политических, и экономических, и финансовых, и научных. Мы сумеем сделать правильный выбор. Вот я не сомневаюсь в том, что проблемы с выбором президента в нормально функционирующей демократии в России не будет.
Гарри Каспаров в программе «Без дураков» на эхе. Время тает сильно. Давайте в шахматы вернемся на время.
В Блиц,
пожалуй, да. Максимальный рейтинг ваш был 2851. И сейчас я прочитал совсем недавно, он еще превышает 2800.
Когда я уходил в шахмат, был 2812. Сейчас бы у меня был бы третий рейтинг в мире. Вот. Но все-таки инфляция очень сильная. Вот. И, скажем, пока даже Магнус Карлсон, он еще не подобрался даже близко к пику, который был у меня в середине 99-го года.
Вас иногда называют сильнейшим шахматистом мира всех времен и народов, ну, ставя на второе
место Кукишера.
Мне
очень приятно, но тем не менее это сравнение некорректно, потому что все-таки единственный индикатор силы шахматиста и его возможности – это все-таки те результаты, которые он показывает со своими конкурентами. Так как с Фишером я никогда не играл, то это сравнение, так же, как и сравнение с Ботвинником, или с Алехиным, или с Ласкером, оно все-таки, на мой взгляд, излишне натянуто.
Фишер изобрел свои шахматы. Пробовали в них играть, кстати говоря?
Ну, по большому счету, конечно, не Фишер их изобретал. Там Давид Иванович Бранштейн, покойный, он, в общем, давно говорил о том, что надо проводить вводить много новшеств, в том числе, скажем, и с часами вот играть, в общем-то, с задержкой времени. То есть много идей Бранштейна, на самом деле, они так или иначе Фишером были задействованы. На мой взгляд, вообще, перестановка фигур в начальной позиции, она вполне обоснована как способ, в общем-то, ухода от доминирования дебютной теории. Скажем, из этих 960 позиций, которые теоретически возможны, есть примерно два десятка очень приличных позиций, как бы, ну, не режущих глаз человеку вот своей новой геометрии. Я бы считал, что, может быть, в будущем имеет смысл, там, скажем, там, каждый год начинать с новой позиции, вот, чтобы там, давать простор для творчества.
Кирсан Улюмжинов, сидевший относительно недавно в этой студии, в этой же программе, очень хорошо говорил и тепло о том, как вы вместе с Евгением, с Анатолием Карповым, простите, Анатолием Евгеньевичем Карповым помирились, и, несмотря на то, что не поддержали его кандидатуру на каком-то этапе, сейчас развитие шахмат вроде может пойти нормальным путем. Вы действительно в полном согласии?
С Карповым по поводу Улюмжинова мы в полном согласии находимся. По поводу того, что шахматы находятся мировые в катастрофическом положении именно из-за затянувшегося излишне Улюмжиновского правления. И мы продолжаем как бы свое общение с Карповым, сотрудничество, потому что считаем, что без изменений в руководстве ФИДЕ никаких перемен быть не может. Все-таки шахматы – это игра с многовековой репутацией. И сейчас иметь во главе шахмат номер человека, который постоянно говорит с инопланетянами, а в свободное время с Каддафи, мне кажется, это убивает всякую надежду на то, что шахматы займут подобающее место и получат необходимую спонсорскую поддержку.
Последний вопрос на Суперблиц. Чаще играете в шахматы с компьютером или с живыми людьми сейчас?
Ну, в основном, как бы я, когда пытаюсь размяться, играю на компьютере, на интернете с живыми людьми.
Гарри Каспаров был гостем программы «Без дураков». Спасибо огромное, Гарри Кимович, за то, что пришли и отвечали на наши вопросы. Счастливо.